Да будет имя Господа нашего благословенно и прославлено. Слава Богу, мы опять имеем возможность встреч, и покуда вы еще на земле. Так это хорошо или плохо? Вот это да. Так вопрос еще раз. Это хорошо или плохо, что мы покуда вы на земле? А как отвечать? Кто его знает, как отвечать? Ну, у нас сегодня такая тема, которая поможет нам отвечать, заставит нас отвечать и покажет нам, что отвечать, и что мы отвечали, и что отвечаем, и правильно ли мы отвечаем. Но есть такое местописание, сегодня мы с вами читали, Откровение, 22 глава, 16-17 стих. И вот 17 стих начинается с таких слов. «И дух, и невеста говорят, приди». Притом восклицательная форма. 17 стиху предшествует 16-й. Там очень интересный оттенок. Как правильно сказать, на что сосредотачивает внимание сам Сын Божий? По-другому, если 17 стих говорит о невесте, то 16 говорит о женихе. И он представляет себя. Что такое представлять? Когда Бог в свое время имел такую очень глубокую встречу с Моисеем, одна из первых встреч, и Бог представил себя, кто он есть. Рассказал о себе, отозвался в свой адрес Бог. Это образно говоря, Моисей, ты знаешь, я хочу тебе сказать, кто я. Или я, Бог, хочу себя представить тебе, чтобы ты знал, с кем ты имеешь дело. Раньше ты имел дело с Богом понаслышке, через маму, папу, потому что в семье Левиев воспитывался Моисей. Мама очень сильно благословенно воспитала Моисея, а он 3 месяца сохраняем был в семье, а потом не могли больше ничего сделать, она сделала корзину. В еврейском тексте это звучит ковчег. И слово ковчег имеет много значений. Ковчег, в котором Ной плыл, ковчег, который священники несли на плечах, ящик, чтобы было понятно, в котором, скрижали. А потом рассветший жезл Аарона, насколько я помню, должен был быть. И должна была быть емкость с манной, которую народ ел. Ковчег Завета. С другой стороны, о ковчеге говорится по еврейскому тексту, что корзина, в которую сплели корзину и осмолили снаружи и внутри, осмоляемость корзины начиналась не с осмоления корзины, с молитв, жизнью. В свое время, когда Самсон должен был родиться, то его маме было сказано, храни себя, а папе не надо хранить себя. Нет, папе тоже надо хранить себя. Понимаем, да? А зачастую папы умывают руки и говорят, ты мать, ты вот и храни себя, а я буду ходить, как я хочу. Но не пойдут такие варианты, сегодня мы не об этом. Сегодня тема одна из серьезных, и нам всем надо очень предельно бодрствовать. Я понимаю, что будет реакция, нет, мы не согласны, вас никто не спрашивает. Согласны вы, не согласны, Бог не спрашивает согласия наше, Он говорит. Чтобы мы хорошо понимали эти вопросы. Так вот, осмоление. Она своей жизнью осмоляла, она молитвами осмоляла, и она в руки Господа передала, и руки Господа были ковчегом для маленького Моисея. Он ангелам своим заповедал охранять на всех путях, а у Моисея маленького один был путь в корзину. И следующий путь был корзину в тростник, там в Нил. А в Ниле рыбки, да? Золотые рыбки плавают, крокодилы. Понимаем? Это подумать. Но вопрос не здесь, хотя здесь. Так вот, когда мама с жизнью, хождением, папа тоже надо понимать эти вопросы. Хочется так понимать, хотя там не очень сильно это описывается сегодня, не в этом вопросе, и на это пока мы не обращаем внимания. Потом осмоляется корзина, потом ловится ребятенок, и вот он там. А потом старшая сестренка смотрит, и помним, дочь фараона увидала, попросила там служанок или как, да, достали, не сама же, наверное, доставала. Ну и тут Мариам, хочешь, я, говорит, позову еврейскую женщину, которая скормит. Ну, конечно, я буду платить деньги. Вопрос тоже не в этом. И она приводит маму свою и маму Моисея. Для чего я детально так сейчас затрагиваю этот вопрос? Для того, чтобы Бог хочет, чтобы мы обратили внимание на нечто. И вот мама Моисея взрастила Моисея. Понимаем как? Она не только кормила его грудным молоком, ухаживала и так дальше, переживала, что когда вырастет, уйдет в другой дом, в другую семью, понимаете? Но, не здесь вопрос. Дело в том, что она ему все рассказала. Она рассказала про Авраама, Исаака и Иакова. Рассказала, как Иосиф был в рабстве. Рассказала о том, как народ Израиля пришел в Египет. И как Бог сказал отцу Иосифа: «Иди в Египет, я с тобою иду. И я, говорит, тебя оттуда выведу». Но Иосиф похоронил своего отца, и отец-то не вышел. Но дело в том, что у отца было новое имя. Новое имя у него было уже не от Авраам, потом Исаак, а потом Иаков. Так вот, у него теперь имя не Иаков, а у него имя Израиль. И когда Бог говорил: «Я выведу тебя», в смысле народ Израиля, и мама внушала и говорила: «Моисей, ты понимаешь, вот на счетчике времени 400-й год приближается, ты понимаешь, уже скоро будет». Мы с вами как-то подсчитывали. В 390-м он пошел выяснять вопросы. Ему было 40 лет. Вот назад, отымите 390, отымите 40. Это получается 350. В это время детей бросали в Нил на уничтожение мальчишек. Она ему говорила: «Ты понимаешь, Бог обещал, что Он выведет нас. И вот ты подходишь к этому времени. Это не так просто, что ты попал в корзине в руки дочери фараона. Это не так просто, что ты будешь в семье фараона. Но ты же знаешь, кто ты». Может быть, она ему говорила: «В жилах твоих течет еврейская кровь?» Нет, я думаю, она немножко по-другому говорила. Я уверен, что она ему говорила: «В жилах твоих течет кровь Израиля». Это, знаете, как правильно сказать эту мысль, выразить, это не кровь человека, а кровь освященная. Это наш, говорит, прадед, он такой был крутлявый, его, говорит, в ступе толкачом не уловишь. «Ты о ком, мама?» «Об Иакове. Он, говорит, был и назвал Луз, назвал Домом Божьим. Но когда Бог его через 20 лет сказал: иди в Дом Божий, он пошел в Луз. Но придя в Луз, правда, до дороги до Луза, он, понимаешь, с идолами разобрался, с одеждами, с украшениями. Страх напал на окружающие народы. Но придя, он пришел туда, к Богу, не в Дом Божий, а в Луз. Изворотливый, крутлявый, крученный. Но потом он, ты знаешь, что сказал? Он назвал Эль-Вефилем. Он назвал Бог в Доме Божьем, Бог в Доме Своем. Ты понимаешь, что это было? Бог утвердил его новое имя Израиль. Бог его благословил. И Бог к нему сошел на землю. Ты понимаешь это? Потом Священное Писание будет говорить, что Моисей думал, поймут его братья, что Бог его рукой дает им освобождение. Но они не поняли. Но в Новом Завете очень глубоко об этом говорит Стефан, за что и он лишился жизни. Потому что он говорил потом о Иисусе Христе. Потому что в свое время в одни плоти Иисус говорил интересную такую фразу: «Если бы вы поверили бы Моисею, то вы бы поверили бы мне». Как? Потому что Моисей говорил, говорит, обо мне. Раз вы не воспринимаете меня как Сына Божьего, значит, вы не воспринимаете Моисея как авторитета. Значит, вы ей не верите. Значит, Моисей будет вам судья, он будет судить вас за ваши проделки и прочие вопросы. Сегодня не об этом, хотя, может быть, немножко и об этом. И вот теперь решается благословеннейший вопрос. Для чего мы сейчас так тщательно разбираем эту деталь? Потому что когда Бог, то есть уже с Моисеем определенная форма общения у Бога была. Какая форма? Сегодня этого не касаемся. И вот когда у горящего куста он встречается, то вот Бог представляет себя ему, Моисею, ну и в дальнейшем тоже. И он говорит: «Я Бог Иегова». Знаете, что он сказал? Между строчек там звучит: «Если родители не покаются, то они будут пожинать в своих детях, внуках и правнуках». А как он сказал по-другому? «Я, говорит, Бог, воздающий родителям в ихних детях до третьего, четвертого рода». Это получается, насеяли, посеяли, поливали, удобряли, а теперь, понимаете, быстренько решать вопросы, чтобы все освободиться. Ну, подождите, это неплохо, это хорошо. Но плохо что-то другое. Мы зачастую каемся в том, что мы не сделали. И у нас, слава Богу, если есть плод достойный покаяния. Это все чудесно. Но мы с вами разбирали в других темах, что, оказывается, плод достойный покаяния имеет две детали. Или как яблоко, разрезанное на две половины. Первая половина – осознание, что мы не сделали, что мы виновны, и мы каемся, и мы осознаем. А вторая половина – принести плод достойный покаяния. Звучит по-другому. Вот если на нас была возложена ответственность, к примеру, вырастить фруктовый вишневый сад. Пускай будет так, ладно? И потом собрать не цветы с этого сада, а вишни. Ну, пускай будет вишни. Ну, какое хотите дерево, какое вам нравится. Может, мне нравится вишневый сад, потому что они цветут очень изумительно. Яблоня по-своему цветет, а вишневый, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Особенно, когда там пчелы, ну, это даже вообще... Но вопрос сейчас не здесь. Вот нам было дано задание вырастить вот такой сад и принести первые плоды. И не только первые, но и последующие. Сада нету, плодов нету, пчел нету, ничего нету. А время тоже есть, но оно прошло. И вот мы теперь каемся, что мы не насадили вишен, и мы не взрастили сад, и нету плодов. Мы покаялись. Ну все правда? Плод достойный покаяния со слезами, с молитвой отречения, осознанием, как это горько, что у нас нету. И потом, слава Богу, нас Бог простил. Ну, правда же, простил или нет? Или как вы считаете? Ну, простил. А сад кто будет выращивать? Вот вырастить сад после... Значит, что получается? Плод достойный покаяния, осознание своей вины, что не сделал, не сделала. А вторая деталь плода достойного покаяния. Теперь взращивай сад. Бывают моменты, когда у нас не остается времени взращивать сад. Жизнь заканчивается. Да, печально. Теперь кто-то восхищает наш венец. И вместо нас взращивает сад. Садом обычно являются, ну, наши дети. Ну, чтобы было понятно. Итак, вопрос. Мы сейчас должны с вами подойти к очень глубокой детали. Мы с вами остановились на вопросе. Вот Бог представляет себя и говорит: «Моисей, я Иегова». Что ты хочешь сказать? Я хочу говорить, чтобы родители, ну, ставшие уже родителями, ну, желательно решить эти вопросы до того, как они станут родителями, это уже другой разговор. Чтобы они настолько глубоко покаялись, чтобы они взрастили сад, какой положено. Иначе они будут кушать кислые ягоды в своих детях, внуках и правнуках. Вот он представил себя. Вот он кто. Вот здесь 17 стих, реакция. Смотрите, какая. «И дух, и невеста говорят: приди!» Это реакция. Это плод. А 16 стих – это жених представляет себя. Вот как Моисею Бог представил себя, а теперь вот тут вот жених представляет себя своей невесте. Знаете, что он говорит? «Я Иисус». Как ты сказал? А почему ты не остановился на этом? Как она? «Я», как это по-русски, я забыл, называется. Это не яколка, не в этом смысле, вот, местоимение там, или как, я уже забыл русский язык. Ну, вы думаете, меня понимаете. Ну, говорил бы, я послал ангела моего. Нет. Он говорит: я Иисус. А почему ты Иисус, а почему ты не Христос? Правда, интересный вопрос? А почему ты не Сын Божий? Ну почему? Для меня звучит, что он говорит: я Бог, пришедший во плоти. Я Сын человеческий. И мое человеческое имя Иисус. По-другому звучит так. Я хочу рассказать, кто я как жених. Я землянин. Я от земли. Истина возникнет из земли. Вот он, что он говорит. Я, Иисус, послал ангела моего. Я сегодня здесь не буду останавливаться, стрелки далеко убегут. Нам надо немножко в другое направление идти. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Что сие? Ну, с 1 главы по 22 главу книги Откровения. Но если внимательно смотреть, вот взять эти 22 главы и превратить в 22 строчки. А потом превратить в 22 буквы, ну, образно говоря, да? Вот, и превратить в одно слово, ну, примерно так, если выразить мысль. Вот сдавить это все в положительном смысле слова. Знаете, что получится? Получится уникальное сообщение. Я жених. Я жених. И я заплатил право называться женихом, отдал свое тело на крест. Это немножко не так еще звучит. Знаете почему? Потому что его истязали до такой степени. Так его истязали, что его лик, не лицо, а обличие всего тела было обезображено. Это был комок растерзанного мяса кровоточащего. Где там еще была кожа, кто его знает. Для меня звучит, что его так избили, так истязали, что там были видны кости. По-другому. И Священное Писание говорит, когда вот он на кресте висел, пророческое слово, насколько я помню, у Давида в книге Псалмов. Можно было бы пересчитать все мои кости, а они стоят и сделают из этого зрелище. Ну, когда человек висит, то когда худенький человек, то ребра будут выпячиваться, будет видно. Я не это вижу. Его избили так, что достали ребра, сорвав с них кожу и мясо. Понимаем? Вот что я вижу. Потому что мне приходилось видеть некоторые моменты людей, которые были, как сказать, которых не то что истязали, а вот последствия после истязания. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там настоящие кости видно, не обтянутые телом и кожей. Настоящие кости. Белые кости. Ну, сегодня вопрос не здесь. Вот здесь ставится вопрос. Вот если всю книгу Откровения так вот сдавить, образно говоря, то вытечет вопрос. Жених, который заплатил... Вы знаете, вот он купил обручальное кольцо. Позвольте, я так скажу. И он купил наряд для своей возлюбленной невесты. И вот венец ей на голову купил. И он заплатил свою кровь и свое ломимое тело. И вот, когда вот он подходит вот здесь, в 16 стихе, то для меня звучит так. В его протянутых ладонях пронзенные длани, пробитые здесь вот ребра в области сердца и пробитые ноги. И вот он дает это благословение свое. Знаете какое? Я признаюсь тебе в моей любви к тебе, моей невестой, станешь ты. Но мы сюда идем, сюда идем. Вот сюда мы идем с вами. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида. Сколько, говорит, благословения. Сегодня, может быть, мы этого тоже не будем всего касаться, потому что нам нужно сегодня о невесте говорить, понимаем? Он здесь затрагивает вопрос. Я корень, потом Давид. Но я и потомок Давида. Вы знаете, что он сказал? Он сказал величайшее благословение. Я был, потом появился Давид, а потом отец клялся, мой отец и ваш, клялся Давиду и сказал: от семени твоего я пошлю сына моего. Сына Божьего, Христа. А имя Иисус вы дадите Ему на земле. И вот Он в Себя соберет все народы, какие бы они греховоднические не были. А как? Они со грехами придут. Если они придут со грехами, я, говорит, им помогу освободиться, очиститься. Руф Моавитянка – это уникальнейший момент. Она же Моавитянка, а Моавитяне, Аммонитяне – это сыновья Лота. На пьяную голову с дочерьми или дочери с отцом. Ну, это же вообще сливки Содома и Гоморры. И Бог сказал, с этих народов никогда, чтобы не было ни одного среди евреев. И вдруг она заходит. Для меня звучит здесь очень уникально место Писания по Деяниям апостолов. Когда Дух Божий, Дух Святой, ну, Бог, возможно, это уже детали, какая форма, ну, написано, Дух же ясно говорит церквам. Я сегодня не буду это утверждать, для меня виден и Дух Святой здесь действующий на кровле, когда Петр был в выступлении, хотел кушать, и опустился сосуд тканевый такой, как полотно за четыре угла, там всякие присмыкающиеся животные. Ешь, Петр, заколи, ешь. Господи, да никогда я такого не ел. Нечистое такое никогда не входило в мои уста. Он говорит, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Притом трижды. А когда ты это успел сделать? Вот эту деталь, что Бог очистил, я беру к Руфе. Хорошо? Знаете, как для меня звучит? Бог не привел ее в Израиль, чтобы очищать. И Бог ее не очищал по дороге, когда Наимин сказала, вернитесь, дочери. Она просила их вернуться. Просила или проверяла их, или чтобы обузой не были, что если не покаются, то будет обуза страшная, это правда. Вы знаете, дело в том, что для меня звучит, что Руф решила свой вопрос не тогда, когда она из земли Моавитской выходила, и вот Руф их убеждала и наконец сказала, ну вернитесь. А Руф говорит, нет, больше не убеждай меня, твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог. Ты вот сейчас это решила? Это сейчас Бог очистил? Это по дороге, когда мы с твоего родства выходили, и вот в этот период времени Бог тебя очистил? Если сегодня не разберете этих вопросов, ну, я вижу, что она вышла потому, что была очищенная. Ну, тогда Орфа-то тогда чего вышла? А Орфа вышла потому, что не была очищенная. И вот они определенный промежуток времени шли. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Для меня звучит так. Пойдут ли до конца одним путем, не сговорившись? Двое на постели идут вроде бы одним путем. Сочетание, бракосочетание было. Но один берется, другой оставляется. Они шли до поры до времени. Это одно название внутри сердечной стези показали другое. Но мы сюда возвращаемся. И вот здесь он рассказывает, я есть корень. Понимаешь, я агнец, закланный от создания мира, и в полноте времен пришел, и я принял вот таких, как Руф Моавитянка, потому что там было очищение, покаяние, желание освобождения. Я, говорит, не вменяю грехов. Я принимаю таких, как в свое время блудница города. Первый город, который противостал, Иерихон. И она приняла соглядатаев. Она не должна была ни в коем случае стать частью народа Израиля. Ни в коем случае. До десятого рода ее потомство не должно было встать. Она с первого захода, как сказать, становится частью Израиля. За ней кличка осталась. Но эта кличка не мешала ей. Она новое творение. Изменения. И вот здесь вот он говорит, вот если я в твоем сердце звезда светлая и утренняя, потому что Петр, когда пишет послание, вы имеете вернейшее пророческое слово, и хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как светильнику, сияющему в темном месте, до тех пор, пока в ваших сердцах начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в ваших сердцах. Он там конкретно говорит, в сердце должна взойти утренняя звезда. Если ты говоришь, что ты невеста, и ты претендуешь неудачно такое слово, ну, хочешь быть невестой, сохраниться невестой Христовой, Ну, ты знаешь, когда это будет? Тогда, когда у тебя в сердце начинает рассветать день, и в твоем сердце всходит утренняя звезда. Че? Он говорит, я есть утренняя звезда. И вот когда в твоем сердце всходит утренняя звезда, которая является Иисус Христос, упование славы, тайное сокрытое от веков и родов, вот тогда ты воскликнешь негубошлепно. И Дух, а Дух Святой это всегда скажет это, и невеста говорят, приди. Так приди или все-таки пока мисс по времени воздержись, что же делать, как же быть? А почему воздержись? А почему по времени? А, ну вот, обустроились, жизнь такая хорошая, надо все попробовать. Вот, ну и много чего такого надо попробовать, что в небе не попробуешь, а на земле надо попробовать всяких плодов, всяких дел, всяких вот таких развлечений, так интересов и тому подобное. Вот, а еще почему по времени? Ну по времени, кто его знает, куда мы идем? Ну, таких фактов тоже. Ну, всю жизнь христиане были, ну, все же нормально. А вот сейчас, давайте, говорит, помолимся, чтобы Бог приготовил. А, значит, до сих пор так и не готовая душа к смертному переходу, да? Ну, такой вопрос, страшный или приятный, сейчас я задам. Только не отвечайте, пожалуйста. Даже внутри себя пока не отвечайте. Просто послушайте, каждый... Что внутри произойдет? Ладно, реакция, резонанс. Вот нам бы хотелось, чтобы сейчас мы бы ушли бы в вечность. А нам бы хотелось, чтобы Христос вот сейчас пришел за нами и забрал нас, или ангелов послал. Ну, сейчас я не разбираю эти детали. Мы бы хотели, чтобы сейчас было пришествие вообще Иисуса за всей церковью. Мы хотели бы, чтобы наша жизнь сегодня прервалась. Вот этот вопрос, надо там внутри прослушать себя. И вот тот ответ внутренности, вот к этому 17 стиху. И дух, и невеста говорят, кто-то скажет «приди», а кто-то скажет «по времени». Что же делать? Почему так? Мы сегодня об этом должны говорить. Нам надо обратить внимание на такую деталь, которая должна пройти через всю тему, и вот мы сегодня как раз это и рассматриваем. Какую честь и славу внесет невеста Христова в небесный Иерусалим? Какую честь и славу внесет невеста Христова в небесный Иерусалим? Ну, наперед, по сегодняшней теме, к моменту, поскольку мы сейчас с вами вот остановились на некоторых деталях, да? Вот честь и слава невесты заключается в том, когда она говорит, да, сейчас забирай меня. Вот это желание, сейчас забирай меня, только не высокопарно, пожалуйста, хорошо? Не для показухи кому-то. Не для доказательства кому-то или пыль в глаза кому-то пустить. Не-не-но-но-но. Бог в свое время сказал, чтобы народ Божий освящался 3 дня, и потом они, вот когда во время протяжного трубного звука, они могут зайти на гору. Так Бог сказал. Ну а пока мест, говорит, нет трубного звука, то должно, говорит, гора огорожена быть чертой. Если зверь или животное там, или человек прикоснется, побить стрелой или камнями. Ну, вот так вот до смерти. Но во время протяжного трубного звука они могут, имеют право, должны, категорически должны. Ну, давайте так будем говорить. Потому что Бог сказал, во время протяжного звука они могут. Значит, дается право. Но когда закончились 3 дня освящения, и Моисей вывел народ на встретение к Богу, на встречу, встречу, встретением называется, сегодня другой вопрос, то Бог сказал, пусть они не порываются сходить. Почему? Они же освящались. Я, говорит, знаю цену ихнего освящения. Горе будет. Это обман. Недоочищенность. Вот я вот оттуда беру вот эту деталь, чтобы вот здесь. Потому что когда мы припертые, пускай будет такое слово, рожном к стенке, как Савлу было сказано, трудно тебе идти против рожна, ты понимаешь, да? Вот когда рожном Священного Писания мы приперты в угол к стенке, да, мы говорим, невеста, мы невеста, Господи, приди. Да? Я готов умирать. А Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, обман. Ну, так скажи же. Вот сегодня к нам вопрос. Только чтобы обмана не было. Мы согласны? Смотри, если я скажу согласна, то, глядишь, вдруг сегодня еще и умру. Я не это имею в виду, пожалуйста. Но, я не об этом. Хотим? Можем? Вот честь и слава как раз и является одна из деталей, очень глубокая. Желание разрешиться и быть со Христом. Несравненно лучше, но для вас и для меня, говорит, тоже нужнее остаться на земле. Почему? Потому что это, говорит, будет плод для моего дела. Это уже другой разговор, ладно? И вот давайте, когда один на один с нашим Небесным Отцом останемся, один на один можно остаться даже в большом собрании. В смысле? Вот входишь в общение с твоим Небесным Отцом, и вокруг тебя тьма тьмущая людей, все шумят, все плачут, все кракаются, или кто там не молится, это не играет роли, ладно? И ты можешь иметь общение. Даже не ту молитву во время темы, когда она передается, ты можешь иметь общение. И честно вот сказать, хочется в небо. Но подожди, хочется это одно. А ты пойдешь сейчас в небо, только не обмани себя. Пожалуйста, не обмани. Священное Писание говорит, что отрезвитесь как должно, и не надо обманывать, заниматься самообманом. Вот об этой детали, о взаимоотношении жениха и невесты, интересно описывается очень простая деталь. Книга Бытия, и потом мы сюда в книгу Откровения тоже вернемся. Это когда раб Авраама прямым путем был приведен, к родителям Ревеки. Для того, чтобы Ревеку, он тогда еще не знал, кто будет. Потом он узнал, чтобы Ревеку взять в жены для Исаака. Вспоминаем. И вот там возле колодца встреча, напои меня и так дальше. Пока он молился, она уже успела почерпнуть воду и уже назад возвращается. И он скорее бежит ей навстречу, потому что она сейчас пройдет мимо него. А она идет к нему навстречу, мы с вами разбирали этот вопрос. Потому что она прошла мимо него, почерпнула воды и возвращалась. Ладно, вопрос не здесь. Он не думал, что Бог так быстро отреагирует, ответит на его просьбу. Это очень интересный показатель. Его тоже необходимо будет рассуждать, в отдельных других темах. И когда она сказала, я не только тебя напою верблюдов, он стоял и собирался уразуметь. Там интересный оборот. Мысль описывается. Услышал Бог его, не услышал, благословил Бог его молитву, не благословил, благословил Бог путь или не благословил. И вот он стоит и соображает. Наконец, а кто ты, что ты? Вот я вот та, прямым путем, Господи, прямым путем привел, и вот он подарки дает, запястья и серьги. У нас как-то была тема, запястья и серьги, это быть руководимым тайным советником. Тайный советник – это Бог. И руководить, и ухо наклони, преклони ухо, дочь, и услышь. И потом они входят в дом, там предлагаются покушать. Он говорит, нет, я скажу дело. Если вы скажете да, тогда останемся. Если нет, мы уходим дальше. И он рассказал, чего он пришел, каким образом пришел. И вот эта встреча, просьба Богу, как Бог ответил на молитву, и они сказали страшную правду. Почему страшную правду? Потому что в этой правде что-то было снизу спрятано. Они сказали такую фразу, мы не можем сказать тебе ни худого, ни доброго. Рожном Божьего благословения мы загнаны в угол, я специально так говорю, прижаты в углу к стенке, и мы не можем ничего сказать. Но мы тебе скажем потом, найдем такой момент, и мы тебе скажем. Ну, а пока мы с ничего не можем сказать, ни доброго, ни худого. Вообще, какой-то парадокс. Если вы видите благословение, у вас язык не поворачивается сказать, да будет имя Господне благословенно, прославлено, Господи, ты совершил величайшее чудо, прямым путем привел, мы поклоняемся пред тобою, вот мы все пред твоим лицом. А язык не поворачивается. От избытка сердца молчат уста. А там избыток сейчас хлынет. Вот об этом избытке мы сейчас коснулись по книге Откровения. В каком случае невеста действительно скажет, или ее сердце скажет, приди. Если действительно сердце скажет, приди, то она будет странствовать по этой земле, сегодняшняя церковь, я, ты, мы, вы, они, будем странствовать в ожидании неба. В противном случае это игра в религию. Вот к чему мы приходим. Игра в невесту. Вот к чему мы приходим. Возвращаемся сюда, потому что мы остановились в книге Откровения на этих деталях. Смотрите, что здесь написано. 54, да, Бытия, 24 глава, 54 дальше. Ели, пили он, и люди, бывшие с ним, переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, отпустите меня к господину моему. Но брат ее и мать ее сказали. Вот теперь оно у них выходит наружу, да. До этого не можем сказать ни худого, ни доброго, вот она пред тобою, бери. А вот теперь вылазит у них, или вылезает, как по-русски-то, не знаю. Ну, вы меня понимаете. Пусть побудет с нами девица дней, хотя 10. Потом пойдешь. Удерживать. Вышли хорошо. Кто удерживает вас не покоряться истине? Вот оно непокорность. Какая рассудительная непокорность. Когда мы не говорим «гряди, приди», это хитрая христианская непокорность. Это плод. Это ужас. Он сказал им, не удерживайте меня по-другому. И не удерживайте невесту Исакову. Ну да? Ведь вы занимаетесь провокацией. Вы хотите спровоцировать, вынудить, помочь, сыграть на ее чувствах, чтобы оставить. Вы это говорите не для того, чтобы испытать ее, насколько она решительно решилась в своей внутренности. Наиминь, она не знала решительности, так? Она, понимаете, не останавливала их, оставайтесь во грехах. Там для меня звучит так. Если вы не до конца отошли от моавитских полей, от моавитских богов, от моавитского наследия, то вы не сможете идти в землю обетованную. Ну, так для меня звучит. Но если вы отказались полностью, отсекли, ну, ничто вас не может удерживать. Помним, и когда Наимень сказала, а Руфь ей ответила твердо, только смерть, говорит, нас разлучит. Написано, что Наимень, увидя, что Руфь твердо решилась идти с ней, перестала ее переубеждать. Вот здесь я не вижу действия Наимени. Нет. Я вижу действия вот этого отродья. Он сказал им, не удерживайте меня, ибо Господь благословил путь мой, отпустите меня по-другому и отпустите невесту. Я пойду к господину моему и скажу, что я сделал, и вот приведу невесту. Вот дух. Это же прообраз Духа Святого, раб Авраам. Он говорит, приди, Исаак, мы сейчас будем к тебе идти навстречу. И невеста должна это сказать. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. Давление на психику. И призвали Ревекку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Знаете, как сказать, книга интонацию не передает. Она передает восклицательные знаки, вопросительные, знаки препинания, запятые, точки, смысловые раскрытия. Но интонацию она не передает. Но вопросительную форму передает. Вы здесь не видите давление на нее? Я лично вижу. Пойдешь ли с этим человеком? Куда ты пойдешь с этим человеком? Ты думаешь, куда ты пойдешь? Ну, сегодня я не касаюсь, нам не в теме это. Дело в том, что эта песня звучала для каждого из нас, когда мы принимали Христа своим Спасителем. Куда ты идешь? Ты пойдешь с Духом Святым навстречу твоего небесного жениха? А как твои любимые грешки? Ну, не грешище, ну, грешененочки. А как дела с похотью, наслаждением, чувственностью, всевозможной? Ну как? Любого вида греха не играет роли. Это не обязательно сексуальные грехи. Любые, какие хотите. Ну как же ты это, ну как ты без этого, разве без этого можно жить? Немалое количество христиан приняли Христа своим Спасителем, обещали добрую совесть, водное крещение. И говорят, а как без этого можно жить, как без этого можно обойтись? И они проталкивают это в свою жизнь и в свою семейную жизнь. Он проталкивает, она проталкивает, они проталкивают. Проверяй каждого, каждый самого себя. Она сказала, пойду. И отпустили. Дух и невеста да скажет, гряди, и идет сама к нему навстречу. Вот она что-то должна внести в свой шатер. В прошлой теме мы с вами касались. Она идет в его шатер или в их шатер, или в свой шатер? Ну, она идет в его шатер. Да? С того момента, как она согласилась стать его невестой, она идет в их шатер. Его и ее. Она идет в свой шатер. Дальше. Вот она должна в свой шатер, в их шатер, уже не в его шатер, внести что? Честь и славу. Ну, обычно, когда создаются семьи, значит, приносят фотографии. Он свои, она свои. Господи, помилуй. Это, короче, похождение любых видов. Они приносят каждый, ну, в чем гораст. У него его достижения, у нее достижения. Косметика, парфюмерия, платье без платья и прочее, каблучки без каблучков. И духи, и все, что хочешь. И он своих принес. У нее задолженности финансовые, у него свои финансовые, у нее задолженности. Ты не выйдешь оттуда, пока не заплатишь до последнего кадранта. Она виновница, потому что у дьявола была на побывках. Он виновник, потому что у дьявола был на побывках. И вот они с этим багажом встретились и создали общий багаж. И потом от этого багажа, это, говорит, наша семья, это моя семья. А твоя семья с бесами, вот твоя семья. И потом в этом благословении, проклятии в этом, рождаются дети с такой наследственностью, и шкурки рябые у них. Не то белые, не то черные, ну, короче, в крапину. То святые, то греховодные, то немножко духовные цели, то в основном плотские заинтересованности. Понимаем, нет? С неразвязанными узлами пришли. Дело в том, что мы сейчас остановились на вопросе. Каждый вносит честь и славу. Вот какой багаж набрали в своей жизни, вот с таким багажом вступили в семейную жизнь. Чтобы было понятно. По-другому. Вот когда принимали Христа своим Спасителем, то от багажа греховного мира не отказались. И с этим багажом приняли Христа. С этим багажом ревнуют о Духе Святом. С этим багажом обещают Богу добрую совесть. С этим багажом становятся членами поместной церкви, поместного собрания. С этим багажом становятся членами своей новой семьи, когда бывает бракосочетание. Или они уже создали там семью со своими всеми багажами, и потом пришли в церковь, так и не разобрав этих багажей. Мы отсюда берем пример, который нам необходимо взять. Вот каждый вносит честь и славу, свою честь и славу. В русском языке есть очень такая интересная фраза: «Береги честь с молоду». С молоду честь не бережется, не хранится. Обесчещенные девочки, обесчещенные мальчики. Понимаем? И с этим бесчестием сексуальным, и не только сексуальным, любым видом грехов, они входят в семейную жизнь. С потерянной честью. А что же теперь делать? Глубочайшее покаяние и осознание. Тогда Бог так освобождает и очищает, что они становятся девственными. Это чудо, которое должно произойти. А когда это произойдет? Когда во время принятия Христа Дух Святой сойдет на них, на него, на нее. Сила Всевышнего осенит. И вот теперь рождаемая душа во спасение становится святая. Будет наречена сыном или дочерью Божией. Понимаем? В этом состоянии, если человек в день бракосочетания, физическое бракосочетание, Дух Святой сошел, сила Всевышнего осенила, потому рождаемая молодая семья будет святая. А если там нерасчищенные багажи, беззаконие, то Дух Святой не сойдет, и сила Всевышнего не осенит, и семья не будет святая, потому сегодня столько разводов или Бог знает чего. Возвращаемся назад. Итак, внести честь и славу. Мы остановились на вопросе. Даже люди мира сего говорят, береги честь с молоду. Отсюда вытекает вопрос. Зачастую бывают такие моменты. Да, это дети, это детские шалости. Нет. Библия так не говорит. Библия по-другому говорит. Грехи юности входят в мозг костей. Это не детские шалости. Это бесовские шалости. Это сатанинские шалости. И вот там бесы делают закладку греховодничества. А почему бесы умудряются в раннем возрасте трепать маленьких детей? Это говорит о вопросе, что у родителей пробоина в их семье. Кто эту пробоину сделал? Муж или жена? Отец или мать? Или по чуть-чуть каждый? Это уже детали. Вопрос сейчас не здесь. Как с этого выходить? Через осознание, глубокое покаяние с отречением. Бог произведет чудо. Читаем. Книга Откровения, 21 глава. Однажды мы с вами будем о небе больше говорить, но сегодня вот, вот столько, сколько успеем, потому что время убегает. И не знаю, как мы успеем вообще сегодня, собственно говоря. Ну, сколько успеем. Значит, здесь описывается о небесном Иерусалиме. Вообще, 21 глава, все детали, подробности и так дальше. Ну, хотя бы конец немножко берем. Все было понятно, события. Ну, с 21 стиха, ладно. А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем. Где в нем? В Иерусалиме. А в небе? Храм существует, и жертвенник существует. Но сегодня сейчас не об этом. Потом будем касаться этих вопросов. Нам нужно тоже будет осветить их. Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог, Вседержитель, храм Его и Агнец. Сегодня тоже не касаемся. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Ибо слава Божия осветила, не освятила, вопрос не святости, а вопрос света. Ибо слава Божия осветила, здесь через Е пишется. Для меня звучит от слова свет. Если бы святость, то было бы освятила. Ну, я думаю, что русский язык немножко понимаю. И светильник его Агнец. Ух ты! Ой, если с этого места Писания рассматривать о вопросе, светильники наши гаснут, и Бог возжигает светильник наш, и так дальше, ой-ой-ой-ой-ой. Мы с вами выйдем, но так чуть-чуть трону, дальше не пойду, иначе очень далеко надо будет идти глубоко. Светильник внутренности нашей, согласно этого места Писания, есть Агнец. Он говорит, храма я не видел. Когда мы его город, и когда мы его храм, то светильник внутренности, сам Агнец. Тайна закрытая от веков и родов. Упование славы Иисус Христос в вас. Дальше не двигаюсь, иначе очень глубоко пойдем. Спасенные народы будут ходить во свете его. Но этого светильника и славы Божьей. Не разбираем. И цари земные, вот это нам нужно, принесут в него, то есть в этот небесный Иерусалим, принесут в него славу и честь свою. Запомним, вернемся. А ворота его не будут запираться днем этого небесного Иерусалима, ночью там не будет. И принесут в него, в город, славу и честь народов, каждого свою. По-другому знаете, как звучит? Вот слава и честь, которая на земле, Ну, если она на земле, так и останется. А вот туда войдет та слава и честь, которая там будет иметь применение. Та слава и честь, которую там примут. Ну, зачастую бывали такие моменты, когда эмигранты куда-то переезжали, они оклонок всяких понабирали. Ну, там Священное Писание говорит, интересно, приготовь вещи, нужные для переселения. Ну, возможно, прочитаем так, на память скажем, да, этот момент одному из пророков было сказано. Вещи, нужные для переселения, обычно решает, ну, в таком понимании. Ну, вот надо с собой взять вещи, которые нужны в дороге. Покамест прибудем на то место, куда мы должны переселиться. Нет. Что в дороге они понадобятся, это да. Но по-другому. Когда, допустим, нужно было, Иосиф забирал своего папу Иакова и своих братьев, и семейство, там 75, кажется, да, душ вошли в Египет, то он сказал, интересный такой закон, брось эти все вещи, я тебе дам самое лучшее и прекрасное, оно тебе не нужно. Ну, я своими словами. И вот, знаете, как для меня звучит? Очень уникально для меня звучит, ну, я поделюсь. Слушай, сын, что ты мне хочешь сказать? Ну, ты сейчас меня не слышишь, ты, говорит, в Египте, а я вот здесь, вот они колесницы египетские, которые ты прислал. Да, и вот я вот сходил, говорит, в Версавию, кажется, не помню, и задал Богу, Небесному Отцу вопрос, идти ли мне в Египет, он мне сказал, иди, иди, и Израиль, иди туда, и я с тобой туда зайду, и я тебя туда выведу, мы сегодня этого касались. Ну, а теперь ты эти вещи будешь выбрасывать, да? Да. Знаете, что я вижу? О чем ты задумался? Я однажды, говорит, выбрасывал. Под дубом закопал. А что ты закопал? Чужих богов, идолов этих закопал. Одежды закопал. Украшения закопал. Правда, пошел не в Ефиль, а в Луз пошел. Но потом осознал, и в Лузе назвал, ну так, ну, как по-другому сказать, назвал Эль-Вефиль, Бог в Доме Божьем. И он ко мне сошел. Господи, ты знаешь, за эти годы у меня столько было терзаний. Я посидел, побелел. Я был как мертвый среди живых. Почему так говоришь? Да потому что я не мог, говорит, никак утешиться. Я считал, что сын мой погиб, что его растерзал зверь. Вы думаете, эти одежды он выбросил, закопал до сих пор? Которые одежды были одеты на Иосифе. Это же для Иосифа, он же сделал же одежды, вспоминаем, да? И этими одеждами этот отличался очень сильно. Вопрос не в этом, хотя может быть. Вот, и, а потом же принесли эти одежды, окровавленные кровью козла, да, вспоминаем? И предоставили отцу, и отец посмотрел и говорит, верно, хищный зверь растерзал Иосифа, и вот что осталось. Как вы думаете, он эти одежды похоронил? Я не думаю. Он отстирал их? Ни в коем случае. Он считал, что это кровь сына. И он это хранил. Как вы думаете, он эти одежды повез туда, в Египет? Может быть, для того, чтобы показать сыну. И потом на вешалку как памятник оставить? Нет, я не вижу этого. Я другое вижу. Ему нужно было от этого всего освободиться. Потому что, когда его убедили сыновья выйти, надо понимать, из шатра он вышел и ахнул, охнул. Там столько было колесниц египетских и коней этих колесницах. И там же были те, которые управляли этими конями. Ну, там же и воины были, ну или как понимать. И провиант, там же продукты были на дорогу. Это же надо было идти. Это армада такая была, 75 человек. А ну-ка увези. Потом назад, в смысле, туда, в Египет, привези. И он там интересную фразу говорит, отец. Когда он глянул, он сказал, довольно, хватит. Кому ты говоришь? Себе, своему естеству. За эти 20 лет он уже согнулся полностью. Понимаем? Не написано. Почитайте, подумайте. И, наконец, узнать, как в ушах зазвенело.
Вы сказали, что сын мой жив?
Не может быть. А одежды, вот они, окровавленные. Надо понимать, что потом сыновья сказали: пап, это не его кровь, это кровь козла. Когда они это говорили, это уже другой разговор, ладно? И он говорит: хватит, довольно. Еще жив сын мой. Я увижу его, ну тогда уже буду уже умирать. Он написано: ожил дух Иакова. Что такое ожил дух Иакова? Это Лазарь? Довольно, выходи вон. Ну, только Лазарь 4 дня, а этот 20 лет. Почему? Потому там описывается, примерно лет 16 был Иосиф, а потом он исчезает с поля зрения, ну, может быть, 16-20. В 30 он перед фараоном, 37 ему, когда 7 лет изобилия, 3 голода года, это уже 40 лет, и, наконец, он встречается со своими братьями. Значит, если в 20 лет его продали, то в 40 он встречается, 20 лет. Вот она математика. А если 16 он исчез, то это уже 24 года. Четверть века. Ну, примерно так. Ну, 20 как минимум. Отец за 20 лет уже все, уже высох. Ни живой, ни мертвый. Или как мертвый среди живых. И ему сказано: оставь все эти вещи. Вы знаете, это сложный вопрос очень. Когда была война, и люди теряли друг с другом связь, родители лишались детей, дети родителей, ну, из-за военных обстоятельств там и так дальше. Вот. И потом они встречались, ну, через 20 лет, так условная цифра после войны. И когда встречались со своими сыновьями и дочерями, то те же за это время выросли. И теперь у тех свои семьи. И в этих молодых семьях дети. И дети в таком возрасте, в каком... родители этих детей потеряли своих родителей. Или родители потеряли своих детей. Теперь уже дедушки, бабушки. И вот дедушки, бабушки смотрят на своих внуков. И не воспринимают их за внуков. Они воспринимают их за детей. Они смотрят на своих детей. Но вы тогда были маленькими, когда мы вас потеряли из-за военных действий. В нашей памяти, говорит, вы остались маленькими. В этом случае дедушки, бабушки благословляли своих внуков, как своих сыновей и дочерей. Понимаем? Вот что произошло у Израиля, когда Иосиф приводит своих сыновей. А тот спрашивает: а кто это такие? Это, говорит, дети, которые Манасия и Ефрем, Ефрем и Манасия. И вот он их начинает благословлять. Он говорит: слушай, я их благословлю не как внуков, а как сыновей. Почему? Сынок, я тебя лишился. Ты представляешь, сколько лет тому назад? 20. И для меня теперь они как сыны. Я даю им благословение. Дай мне такую пищу, которую бы я насытился, чтобы моя душа благословила их. Встреча. Славу и честь надо внести. Мы остановились на вопросе. Вот это все, говорит, нужно побросать. Ты переселяешься, ты понимаешь. Да, я когда-то переселялся в Эль-Вефиль. Я закопал идолов, одежды и украшения. А сейчас вот это все имущество. Пап, ты знаешь, оно тебе в дороге не понадобится. А по месту приезда тем более. Я тебе дам такое, что ты все это выбросишь. Оно ни к чему, ты понимаешь это? Что нужно взять с земли такое, какую честь и славу, которая понадобится, пригодится, без которой невозможно жить в небе? Хороший, да, вопрос? Вот эта невеста, вот здесь мы считаем спасенные народы, вот цари земные принесут в него славу и честь свою. Вот Моисей, к примеру, внес туда славу и честь свою. Песнь Моисея там поют, да, нет? Господи, что мы можем, должны и принесем?
Что?
Какую честь и славу? Когда мы ее принесем? Мы в прошлых темах с вами касались, сегодня опять коснемся этого благословения и дальше, сколько время позволят, приходится все-таки на стрелки смотреть, они так упорно бегут вперед. Первое послание Тимофея, первой главы, и мы с вами невероятным образом прочитали в прошлый раз 5 стих. Здесь написано так. 1 Тимофея, 1 глава, 5 стих. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. Мы убираем цель же увещания и оставляем следующее продолжение стиха. И оно звучит ой-ой-ой. Есть любовь от чистого сердца и доброй совести, значит, любовь есть, и нелицемерной веры. Ну, это честь и слава, которую невеста Христова, я, ты, мы, вы, они можем внести в небо. Правда? Потому что любовь бывает порочная. Мы с вами касались вопросов. Любовь бывает притворная. И есть вопросы, почему еще человек помнит о своей возлюбленной или о своем возлюбленном. Почему? Потому что бывает выгода, сделка, корысть, брак по расчету. Что ты сказал? Притворство любви, брак по расчету. Сколько бракосочетаний в христианской практике по расчету? Кто-то поднимается в церкви, когда Бог показал состояние народа, и говорит: братья и сестры, это из-за нас нет благословения в церкви. Почему? А кто-то говорит: а это из-за меня нету благословения в церкви. Почему? Вот у меня вот такое действие было. А кто-то поднимается и говорит: это из-за меня. У меня, она рассказывает, у меня было действие. Но то, что можно было рассказывать при всем народе Божьем. Потом, когда пошли более глубокие вопросы, там уже надо было не при народе Божьем говорить, а отдельно отойти в уши Божьи при служителях, так скажем. И вот то, что можно было рассказать при всех. Поднимается отец семейства. Такой по возрасту, что они уже не одно бракосочетание своим детям предоставили этого, или как правильно сказать. То есть своих сыновей, дочерей выдали замуж, поженили. И вот он поднимается. Страну не ищите, это везде происходит, в любом уголке земного шара, если неправильное состояние внутренности. Это, говорит, из нас нет благословения в нашей поместной церкви. Почему? Мы засватали нашему сыну невесту. Но оказалось, да, и она дала согласие, ее сердце расположилось. И дело подходило уже к свадьбе, к бракосочетанию. Ну, там недалеко было до этого события. Но потом мы узнали, что они очень бедные. И мы помогли, там, посодействовали сыну разрушить это согласие. И засватали ему богатую невесту. И он женился. Все понимаем, да? Что с ее родством, это один вопрос. Той, которые сказали: ну, мы не можем тебя взять. А какие причины сказали? Это еще Бог знает, что ей сказали. Как они расторгли. Но ты бедная. Сказали, не сказали, неизвестно. Это, говорит, из-за нас. Это мы рассматриваем вопрос брак по расчету. А теперь невеста в поместных церквах или собраниях. Не в смысле вот замуж по-человечески выходить. Мы сейчас рассматривать будем, разбирать вопрос. Мы невеста Христова. Я, ты, мы, вы, они. Священное Писание говорит так. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Значит, получается, принимаем Христа как своего Спасителя, а сегодня мы разбираем, как своего жениха. И вот мы принимаем Его любовь, Его предложение, чтобы мы стали Его невестой по расчету. Ну, так апостол Павел сказал. Что он сказал? Если мы надеемся на Христа только ради этой жизни по расчету, мы несчастнее всех человеков. Значит, получается, Христос нам не нужен для вечности, Он нужен нам для житья, бытия на земле. Простой пример. Ну, доча, ну, внучка, ну, чего ты лазишь по этому мирскому, земному, женихов себе ищешь? В церковь иди, ты знаешь, какие парни, какие ребята, это же благословение будет. Значит, покаяние ноль, а сделка 100%. Расчет колоссальный. Значит, ни любви, ничего, расчет, расчет. Ей нужно, понимаете, мясо на костях, больше ничего. Только в христианском соусе. Но если она себе найдет такого же, который тоже в церковь, сынок, внучок, ну что ты лазишь там по мирским девкам? Иди в церковь, ты знаешь, какие девчонки? Загляденье. И потом ходят и выбирают телок. Что ты сказал? Да. И потом покаяние было. С ног до головы папочка с сыном отмерили, посмотрели со всех сторон. Один другому говорит, ну что, сынок, пойдет? Он так посмотрел, говорит, пойдет, сватаем. Мясо на костях взяли. Он сам мясо на костях, и она оказалась мясо на костях. Недолго прожили, развелись. Несчастнее всех человеков. Это, послушайте, несчастная семья, несчастные, я не знаю, как сказать, уже до детей, кто-то успели до детей дожиться, а кто еще не успели, развелись, понимаем, да, нет? Ну-ка, давайте, вот так вот приняли Христа, вот так ради этого зашли в церковь. Если хорошо нас, христиан, каждый сам себя, потри и посмотри, подлинные причины, почему я зашел в церковь, почему я приняла Христа своим спасителем, для какой цели? И вытекает вопрос. Есть любовь от чистого сердца, а есть от хитрого, лукавого, грязного, нечистого. И доброй совести, а это совести сожженной. Нелицемерной веры, а это притворная вера. А слова? Любимые, любимая, такие дорогие подарки друг другу дарят. Ну, сегодня есть возможность, возможно, у кого-то такие подарки дарить. Но мы сейчас смотрим не по линии жениха и невесты по плоти. Просто с этого примера мы рассматриваем вопрос. Невеста Христова? Если мы надеемся на Христа только в этой жизни, и из расчетов каких-то мы пришли в поместное собрание, то какая же мы невеста Христова? Скажите, пожалуйста, невеста Христова, знаете, честь и слава – это очень интереснейший показатель. Это показатель вот избытка внутренности. Вот Руфь еще не на поле Вооза. Они еще где-то на пути находятся, да? И вот она несет во внутренности своей честь и славу своего сердца, своего храма, своего жертвенника, своего города. Потому что она город является, понимаем, да? И вот она это несет. Что она говорит? Твой Бог мой Бог, твой народ мой народ. Я иду к Нему. Потом волос ей скажет, ты пришла к Богу, которого ты не знала, чтобы успокоиться, бу его крыл. Да будет тебе какая награда? Кусочек? Нет, полная награда. Дело в том, что когда она ему задала вопрос, я же чужеземка. В этом слове она прекрасно знала, что весть была от какого она народа, что она от сыновей, не то внуков, Лота. И она знала, что к этим людям Бог сказал, никаких взаимоотношений. И когда она говорит, я же чужестранка, чужеземка, это не просто так, чужеземка. Я из моавитского проклятия оттуда вышла. А он говорит, а мне сказали, что ты сделала. Ты приняла Бога, под крылами которого успокоилась. Иисус говорит, когда был во плоти, да? Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, Народ Израиля, сколько раз я хотел собрать вас, как птицу, птенцов под крылья свои, и вы не захотели, будучи в Палестине, в Иерусалиме, на святой земле. Но вот я призвал, говорит, Руфь, моавитянку, и она пришла и под крылами моими успокоилась. Руфь, ты не моавитянка, ты еврейка. Ты вот невеста Христова. Ей доверить быть прабабкой царя Давида. Ей доверить войти в эту линию. Там мы сами как-то исследовали это благословение. Благословение Фареса, чтобы было. Ух ты, а почему не Иуды? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы сегодня не касаемся, у нас однажды была эта тема, иначе не успеем мы всего коснуться. Такое благословение, она вот эту честь и славу, какую? Что она отказалась от этого греховного мира, родства и всего остального. Вы что хотите сказать, что это была единственная дочь у своих родителей, у нее не было братьев и сестер? Это мои братья, это мои сестры, это моя кровь. Ну иди со своей кровью туда. И Орфа туда и вернулась. Это я ваша плоть, вы моя плоть, я ваша кость, вы моя кость. Вот такие туда и возвращаются. Она говорит, нет, как отрезала. Твой народ, мой народ, и твой Бог, мой Бог. Вот потому, говорит, ты будешь иметь полную награду. Вот такую невесту в невесты Христа брать. Вот это да. Она внесет честь и славу. Ей можно доверить воплощение. Ну, пускай будет такой оборот речи Сына Божьего. Но просто его воплощение должно было произойти через Марию. И потому прошли века. Но она успокоилась под крылами. Честь и слава она внесла по-другому. Вы знаете, весь город пришел в движение, когда Наимень пришла с Руфью, да? Кто это? Кто это Наимень? Я не это вижу. Не это вижу. Когда родился наш Христос, Иисус Христос, я почему задумался, потому что я задумываюсь, как сказать. Он родился в маму свою, а потом он уже родился. Ну, то рождение называется воплощением, пускай будет так. А вот потом, когда пришли волхвы с востока, да, и где царь израильский, иудейский, который вот родился, мы видели его звезду. И весь город пришел в движение, всполошился. Вот это состояние называется «ангел входит в купальню и по временам колышет воду». И вся вода стала волноваться в купальне. Вот эти два момента я ухожу вот туда, когда Руфь и Наимень и Руфь зашли в город и в Израиль вошли. Весь народ стал шевелиться, для меня звучит, не столько от возвращения Наимени, сколько они не дали себе осознания. В них произошло движение, потому что об одном грешнике кающемся радуются небеса. А тут такая моавитянка стала еврейкой. Понимаем? Она вошла под его крылья, или она вошла с ним под его крылами. Успеваем? Для меня звучит. Она особо с того момента, когда сказала «Твой Бог, мой Бог», она уже вошла под крылья, окончательно, основательно, так пускай будет звучать. И вот в вот таком состоянии она внесла честь и славу Божьего присутствия и помазания на себе в Израиль. Успеваем? В духовном мире это звучит. Когда мы в таком помазании приходим в поместное собрание, то мы ощущаем это. Сидящие ощущают входящих. Успеваем? Когда, говорит, вы будете заходить и наведываться в городе, достоин ли кто там, вы говорите, мир дому всему, или там сын мира живет, это сын Божий там живет. Вы почувствуете это. И этот мир, который вы принесете, добавится к тому миру. По-другому звучит так. И хозяева того дома, которые скажут вам с миром, а вы, пришедшие, прочувствуете, что сын мира живет в этом доме, то хозяева должны прочувствовать. Ой, слушай, у нас в доме еще больше мира добавилось. Но на сегодняшний день такие сухари мы с вами стали, и такие толстошкурые, то нечувствительные. Ни приходящие, ни встречающие приходящих. Чувствительность потеряли. Ну, у кого есть благослови Господь? Но мы вот сюда сейчас с вами идем. Внести честь и славу? Ой-ой-ой. Я скажу, что такое честь и слава. Скажу. Вы знаете этот момент, слышали. Я был свидетелем, когда зашли кондомини, кому как легче понимать, или квартиру, кому как легче понимать. Зашли, они не азиаты, они язычники, натуральные язычники. Они поклоняются солнцу, огню поклоняются. Ну, вот такие. Ну, на сегодняшний день есть такие люди, которые вот так вот поклоняются. Настоящие язычники. И вот они зашли и хотели купить это кондомини или купить эту квартиру. Ну и когда решался вопрос, они сказали, а что так дорого? Ну, сказали им, говорят, что нам нужны средства. Вот. А вот там вот, говорят, дешевле продают. Ну, хозяева и говорят, а я как раз свидетель этого разговора. Ну, пойдите там купите. Там же дешевле. А эти язычники, несколько женщин, говорят, нет, мы хотим купить вашу квартиру, ваше кондоминие. Почему? Потому что, как мы зашли, у вас здесь мир. Мы хотим вот с этим миром купить эту квартиру. Интересная деталь. Безбожники, язычники прочувствовали, что там все-таки присутствовал Сын мира. То есть Иисус Христос. Они говорят, мы хотим эту квартиру с этим миром. Это знаете, как звучит? Ну вот духи, если какие-то ты будешь использовать, к примеру, да? И вот ты систематически используешь эти духи. Используешь, используешь. Я сейчас не говорю, это хорошо, плохо, правильно, неправильно. Я не это. Просто рассуждение беру, да? И вот от этих духов пропахнет и тело, и одежда, и обувь, и стены, и мебель, и даже не мягкая мебель. Ну, мягкая мебель, она впитывает волосы, впитывают себя, ну, кожа впитывает себя, да? А это, знаете, лакированная мебель даже будет впитывать запах. Даже если вы наклонитесь вниз, понюхаете, пол будет запах этот иметь. Что ты сказал? Ну, тогда нужно собак взять, они вам расскажут. Человек прошел без духов, без ничего. И потом собаку на его след пускают. И она берет его след через несколько дней. Я не понял. А что такое? Запах от туфлей остался на земле? Как это так? За что он зацепился? Это что, клей? Приклеился? Запах – это же воздух. Это частицы воздуха. Как они цепляются за траву, за асфальт, там еще что-то. Главное, чтобы дождь не прошел. И собака идет по следу, точно как человек прошел. Ах, запах остается. Понимаем, нет? А тут запах Божьего присутствия, Божьего помазания. Он в этих хоромах. И мы, говорит, хотим купить. Что вы хотите купить? Это помещение? Нет. Славу и честь. Откуда такая слава и честь? Вот такое должно быть у невесты Христовой. Успеваем? Мы вот сюда, нам сюда нужно. Отпечаток этой славы и чести будет обязательно проявляться в наших интересах, в наших разговорах, в наших беседах, в наших мыслях. Если нечаянно, пускай будет так, нам в лицо бы посмотрели, чтобы увидели конец приходящего. Помните, как Моисей был на горе? И вот отпечаток. Вот он принес в народ честь и славу. Он принес отпечаток. Конец приходящего. И вот это благословение, вот оно. Это большая благодать. Честь и славу принести. Я невероятное место Писания прочитаю. И этот вопрос был задан. Ну, я немножко уже о нем рассуждал. А теперь ваша очередь. Ну и моя вместе с вами заодно. У евангелистов написано не у одного, но я пока с одного беру, потому что здесь немножко интересная деталь. Событие, при котором было сказано это слово. Кто-то собрал большой урожай, там описывается, и не знал, куда его девать. Что, говорит, делать, старые житницы поломаю, построю новые, соберу туда все мое добро и скажу душе моей. Душа! Там такая форма описана. Обращается к своей душе. Это вообще. Душа! Ешь и пей! Покойся! На долгие годы у тебя собрано там и так дальше. А Иисус говорит, безумец, в сегодняшнюю ночь будет забрана твоя душа, кому все это останется. Так случается с теми, кто не в Бога богатеет. Ну и дальше там решался вопрос. И Иисус говорит, душа больше пищи и одежды и так дальше. Посмотрите на птиц, на лилии, вот, они не сеют, не прядут и одеваются и так далее и тому подобное. Вот, всего, говорит, этого ищут люди века сего, мира сего, а вы ищите наипаче, ищите Царствие Божие. Луки 12:31. Еще раз, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Ну, сегодня я не буду, может, детально все этого касаться, этого стиха, но нам надо дальше. Вот вы ищете Царствие Божие, а вот то, о чем мы говорили, вам приложится. Не так здесь звучит. Вот что вы ищете, то и приложится. Если вы ищете Царствие Божие, это вам приложится. А уже тогда у вас будет успокоение, даже плоть успокоится в уповании. Тогда и материальные вопросы. Но многие делают ужас и проповедуют это. Они ищут Царствие Божие для того, чтобы материальные блага к ним пришли в руки. Это называется дьявольская учеба. Как это понимать? Дьявол, сатана, в свое время Богу сказал, когда Бог задает вопрос, сатана, где ты ходил? Он говорит, всю землю обошел. Хорошо. А Иова видел? Да, видел. И Бог начинает говорить, нет такого, как он, и начинает рассказывать. А тот сатана отвечает, ты хочешь сказать, что Иов даром, бесплатно, богобоязнен? Нет, это не так, говорит. Ты ему, он тебе. Раз ты его благословил материально, то теперь он тебе и благословляет, и богобоязнен он. Хранит себя в чистоте и святости, и не грешит. Даром он тебе богобоязнен, ты ему, он тебе. Дашь на дашь. А Бог говорит, ну забери. А вот тут христиане проповедуют дашь на дашь. Вот мы ищем Царствие Божие, а потому ты благослови нас в материальных вопросах. Понимаем, да? Это же сатанинская учеба. Он говорит, кто ищет, тот находит. Искал Царствие Божие, а нашел материальные блага. Такое не бывает. Стучал в двери Царствия Божия, отворились двери, понимаете, мирских благословений там или физических. Это же не об этом сказано. Но нам не здесь. Дальше движемся. Не бойся, малое стадо и так дальше. И вот теперь фраза, к которой мы с вами подходим. Это на предмет невесты. И на предмет того, чтобы честь и славу внести в небесный Иерусалим. Продавайте имение ваше, давайте милостыню. 33 стих Луки 12 главы. Мы сейчас на это внимание обращать не будем покамест, потому что иначе это отдельный разговор. Приготовляйте себе влагалище неветшающее. Вот это нам надо запомнить. Влагалище – это вместилище. То есть вам дано место, которое пустым не должно остаться. По-другому. Святое место в небе не должно остаться пустым. Его надо заполнить. Внести туда, я сразу перехожу, два места Писания беру, туда нужно внести честь и славу. Сейчас мы с вами к одному вопросу подойдем. Ой-ой-ой. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее. Ага, значит, туда будет ложиться сокровище. Хорошо. Так. Сокровище, не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает. А что за сокровище это такое? Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вот это ой-ой-ой. Знаете, как смотрится? Это страшная вещь. Ваше сердце не в небе. Но чтобы заставить ваше сердце в небо тянуться, надо, чтобы ваше сокровище туда положить. Тогда вы о сокровище будете помнить. Успеваем? Это ужас. Но если там не будет вашего сокровища, то сердца вашего там не будет. Я вижу другую деталь. Сначала туда положите ваше сердце. Сокровищем вашим в небе должен стать Сын Божий. И когда Он ваше сокровище, то вы все оставите на земле. И тогда для пополнения того вместилища вы будете посылать следующее сокровище. В противном случае это катастрофа. Я скажу что-то. Вы знаете, очень хорошо сватать, если ты богатый, и ты такие подарки даришь, что она сознание теряет. Ей и в голову не приходило, что такие подарки ей могут подарить. И она, падая в обморок, говорит: выхожу замуж. За что или за кого? А теперь представьте, он пришел и говорит: ты знаешь, у меня ничего нету. Ничего. Что имею — шалаш из веток построенный. Но я тебе предлагаю мое сердце и мою руку. Он посмотрел на него. Пошел вон. Бедняк. Но если у нее в сердце любовь, она скажет: с милым рай в шалаше. Мы понимаем это или нет? Люди мира это говорят. Почему они так говорят? Откуда я знаю, почему они так говорят? Псалом 72, Асафа, он говорит: кто мне на небе, с тобой не хочу ничего на земле. Поймите, небо — это прекрасно, это чудесно, это великолепно. Это небесный Иерусалим. Да, все, да, только стоп. Если мы невеста его, вот оно где сокровище. Этим сокровищем становится он. И вот ради этого сокровища принести к нему честь и славу. Какую честь и славу? В свое время в Израиле, насколько мне известно, девчонки собирали мира, или как оно называется, очень драгоценное такое масло, вот очень ароматное, душистое, насколько я так примерно понял этот вопрос. И потом как-то они запечатывают сосуд, там довольно-таки много, видать. А потом в день бракосочетания, сохранив свою честь, береги честь с молоду, да, потому что могут остаться девами, но внутри разложенные, то кто его знает, какой степени. То есть в данном случае это честь духа, души и тела, плюс по плоти. Вопрос не в этом, хотя и в этом. И потом она должна этот сосуд раскрыть, разбивать, или как его назвать. И она своему возлюбленному жениху выливает на голову это благословение. То есть, вот она моя честь и слава. Я сохранила себя. Это по-другому говорится: все фибры моей души, которыми располагать может мой жених, я не раскидала их по улицам города. И источники мои не растекались по площадям и по дорогам, по изгородям и так дальше, по всякими ветвистыми деревами и тому подобное. Это было сокрытое все. И вот теперь сокрытое, она приходит, благословение передает и получает. Дело в том, что здесь очень серьезнейший вопрос. Она сохранила свою духовную девственность. Вот сегодня ставится вопрос обо мне и о тебе. Ведь мы же невеста Христова. Вот сохранение духовной девственности. Я обручил вас Христу как чистой девой. Чтобы вы, говорит, сохранились. Насколько я сохранился — ты, мы, вы, они. Так вот он говорит: сокровище. Вот честь и слава, которую ты можешь внести, это является Сын Божий, упование славы. Это утренняя звезда, которая сходит в сердце. И мы сегодня с вами это замечали с самого начала. И вот тогда ты будешь говорить, это не губошлепно у тебя будет, из сердца. Ты будешь открывать эти благословения. И с этой честью ты будешь подходить к Сыну Божьему. Эту честь ты должен, я должен, каждый из нас, внести в небесный Иерусалим. Читаем Матфея, 25 главы. Там в 25 главе описывается момент, вот он, уходя в дальнюю страну, дал каждому, ну, там, таланты, и сказал, говорит, их надо употреблять в дело. Потом, ну, читаем один такой момент, 19 стих, 25 Матфея. «По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Ну, другой подойдет и скажет, твои 2 таланта, я приобрел 2 таланта. А третий придет и скажет, на, вот твой талант, я его сохранил, спрятал. Ну, помним эту историю. И вот господин говорит, господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Честь и слава твоя заключается в вопросе того, что ты в малом был верен. Оказывается, вопрос верности, моей, твоей, вашей, нашей, верности. Верность – это слово очень такое интересное. Верность, вторая сторона его – неизменность. Или не изменили. Измена – это разлюбить, может быть, до конца, может быть, не до конца, и влюбиться в другого или в другую. Потеря верности, которая приводит уже к сексуальным взаимоотношениям, она не сохранила верность ему, он не сохранил верность ей, понятно, да? А тут он говорит, верен в малом, для меня звучит так, ни в каких мелочах не было измены Сыну Божьему. Вопрос. Прелюбодеи, прелюбодейцы, разве вы не знаете, что дружба с миром, это есть вражда против Бога, по-другому вы изменяете ему. Значит, у вас... сношение не физиологическое, физическое, сексуальное, а духовное, заинтересованностями к чему? К мирскому. Если, говорит, вы потеряли девственность, а давай каждый проверяй себя. Я говорю не о физиологической, физической девственности, пожалуйста. Я не говорю о том, что вот поженились мужья, жены, мужья. Понимаете, один другому изменяет, где-то гуляют. Блудами занимаются, прелюбодеянием. Я не об этом говорю. Сегодня Бог затрагивает вопрос. Апостол Павел сказал, говорит, я обручил Христу чистой девой. Измена. Честь и слава – это сохранить честь. А сколько у нас было измен? Ну, проверяйте. Ну, мы каялись, мы... Ну, то слава Богу, что мы каялись. Слава Богу, если мы докаялись. Слава Богу, мы сегодня коснулись, если мы покаялись, что не вырастили сад, а теперь еще каемся в том, что мы теперь его взращиваем, чтобы он был. Ну, это хороший показатель, это благословенность. Да, Бог благословляет так, что не выросший сад, а теперь выросший после нашего покаяния даст обилие урожая в несколько раз больше. Да, компенсация будет. Но он говорит, верный в малом, во многом верен. Ну-ка, говорит, задумайся, говорит, об этих вопросах. Вот отсюда вытекает следующий момент. Притчи 31 глава, стих 12. Хотя бы, стрелки очень далеко убежали, и надо сжимать как можно больше. Притчи 31 глава, 12 стих. Вообще конец этой главы описывается, кто нашел добродетельную жену. Цена ее выше жемчугов. По-другому это звучит, что у небесного Иерусалима ворота из цельной жемчужины каждый. Перекличка, интересно, да, перекликается, правда, нет? А ее цена жемчуга. Ну, сегодня не будем касаться 12 благословений направлений, потому что это отдельный уже разговор, но это как-нибудь коснемся, Бог даст. Цена ее выше жемчугов. И вот 12, ну, 11 и 12 читаем, ладно. Дальше, наверное, воздержусь, потому что иначе объемность получается. Уверена в ней сердце мужа ее. Вот эту фразу сегодня к нам. Уверена в нас сердце нашего жениха. Уверена в нас, в его невесте, сердце нашего небесного жениха. Уверена? Или не всегда? Или не до конца? Ну, подожди, мы столько лет христиане, мы духовно... Слушай, я не это спрашиваю. Да мы говорим на иных языках, мы приняли Духа Святого. Да я тебе не это спрашиваю. Принять-то приняли, а как живем? Да вот мы обещали Богу добрую совесть. Ну, хорошо, что делали, что обещали. Подожди. По-другому. Уверено ли сердце небесного жениха в его невесте? Это называется... Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Понимаем, да? Вот он документ. Он говорит, ты знаешь, я уверен в тебе, я вижу твою любовь, я иду к тебе навстречу. Подожди. А что, ты, значит, был уверен, когда пришел в песне песней к Суламите? Да я знал, кто она, что она и в чем она, и я не был уверен в ней, я знал, кто она, я знал, во что это выльется. Но я все-таки старался ее поднять. Я несколько раз ей говорил, встань, открой. И я говорил ей по сердцу. Она мне отговорки. Дух и невеста говорит, приди. Она говорит, а ты не вовремя пришел. Ну так не написано, но так. Она без слов это показала. Она показала, что не вовремя пришел, неудачное время ты пришел. Да. У тебя уверенно было в ней сердце? Нет. А что ты пришел? Я пришел ей показать, чего она стоит на самом деле. И он не останется без прибытка. Прибыток – это честь и слава. Он будет известен у ворот неба. У 12 ворот небесного Иерусалима он должен быть известен. Вы знаете, и Отец Небесный посмотрит и скажет, «Да, Сын, достойная у тебя невеста». Мы достойная невеста. Боже, ну ты удостоил нас чаши спасения, ты удостоил нас милости, ты удостоил нас ходатайству Сына Твоего Иисуса Христа, ты удостоил нас, чтобы Дух Святой за нас возносил воздыхания неизреченные. Ты вот чашу спасения нам подал. Он говорит, да. Да вы, говорит, хорошо знаете Священное Писание. Вы, говорит, его как на зубок отвечаете. Как Отче наш, вас разбуди, вы точно скажете. Как таблицу умножения, вы точно, говорит, сказали. Но практика жизни показала другое. Какая практика жизни? Ну я же, говорит, знаю. И твои чувства, хотения и желания. Еще, говорит, слова нету на языке твоем, издали знаю. Помышления твои издали знаю. Чувства твои издали знаю. Вот ты приходишь на собрание, и из кожи лезешь. И хочешь показать, что ты так сильно любишь своего небесного жениха. А в течение недели... Ой, некогда и подумать о возлюбленном. Вот она, говорит, и цена твоей любви. Понимаем, нет? Сейчас что-то скажу. Только чтобы правильно слушали. Бог любит ночные молитвы. По-другому. Но цена ночным молитвам только тогда. Позвольте, когда в течение дня ты с ним в общении. Понимаем, нет? То есть, для меня звучит так. Ну не получается столько времени, может быть... Подожди. А как это Даниил, муж молитвы, как это? А как он ночью молился? Днем три раза склонял колени, находил время. Неправильное слово, понимаем, нет? У христиан болезнь. Днем ни мгновения общения нету с Сыном Божьим, но зато стремятся ночные молитвы. Слушайте, аппетит к любви не должен теряться днем. Понимаем, пускай будет такое слово. Птицы обладают постоянным аппетитом. Они целый день только и чирикают, поют и едят. За день они съедают больше своего веса. За раз нет, потому что желудочки маленькие. Понимаем? Здоровая душа, не больной человек, хочет кушать. Но человек наелся и больше не хочет. Ну, а я, говорит, виноградник мой, напояю, каждое всякое мгновение. То есть жаждет виноградник питания, хочет. Поэтому любовь – это постоянно скучать о своем возлюбленном. Любовь – это аппетит думать о нем, иметь общение с ним в течение дня. Никто тебе не помешает с ним общаться, какие бы дела у тебя ни были. Но если ты днем не общаешься, то не надо заниматься ерундой. В ночных молитвах. Только чтобы не получилось, что я против ночных молитв. Понимаем, да? Цена для меня молитвы ночной тогда, когда у тебя и день пропитан жаждой любви. Ты вот просто скучаешь, ты не можешь. Но тогда уверенно будет, как здесь написано, в ней сердце мужа, а я прочитаю так, уверенно в ней сердце жениха. И он не останется без прибытка. Она, вот что нам нужно было сегодня здесь, воздает ему добром, а не злом во всей жизни своей. Она в мелочах верная. Верность ее заключается в вопросе, она пред своими глазами, мы помните, с вами касались Галаты, как вы, говорит, были блаженны, Иисус Христос пред вашими глазами был предначертан, как бы распятый у вас. Вот это место Писания берешь. Вот твой жених, и ты постоянно пред глазами своими его видишь, чувствуешь, и ты берешь, бежишь к нему в объятия, делая все необходимые житейские дела. Цена? Да, цена. Скажите, в этот момент, в любой момент, когда он придет и скажет, возлюбленная, я пришел тебя забирать. Она скажет, слушай, да я постоянно это жду. Возлюбленная, а может быть, ты останешься еще на земле? А зачем? Ты знаешь, вот еще надо вот такое дело сделать, вот такое сделать. Ну ладно, раз ты хочешь, чтобы я осталась, я еще останусь на земле. Интересно, да, поворот? Вот тогда читается очень просто местописание. Знаете, какое? Псалом 136, 5-6 стих. Здесь написано, «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя». Этот псалом писался относительно Иерусалима земного. Но, вот смотря на вот это написание, я вижу, что здесь говорится и о небесном Иерусалиме. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница», то есть правая рука моя. «Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя». Если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего. По-другому читаю. Если я забуду тебя, небесный Иерусалим, забудь меня, десница моя, руки не поднимаются. Ладно. Прилипни язык мой, а вот потому нету славословия и прославления, потому что забыт небесный Иерусалим. Прилипни язык мой к гортани моей. Если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Для меня здесь звучит так. Иерусалим небесный без Христа не имеет цены. Страшно сказал. Нет, это правда. Но дело в том, что небесный Иерусалим, он и потому небесный Иерусалим, что это шатер, сескиния Бога с человеками. По-другому, сескиния жениха с невестой. Так невеста о Иерусалиме, о золотишке там, о жемчужинах таких воротах, да? Нет. Для меня звучит так. Вот если, к примеру, бы опустился бы этот город на землю, ну, пускай будет такой оборот речи, и вот невеста Христова говорит, тут улицы пахнут моим возлюбленным. Понимаем, нет? Тут все здания пахнут моим возлюбленным. Тут воздух пахнет моим возлюбленным. Странные вещи, да, говорю, нет? Ну, если мы пеньки, то для нас будут странные. Если мы толстошкурые, то, конечно, ты какие дикости нам говоришь. Описывается благоухание, познание о Христе распространяется нами. Благоухание Его присутствия во мне распространяется мною. Ну да? В таком случае, это его шатер. Там запах, его запах. Небесный аромат. Понимаем? Мы с вами должны касаться шести чувств человека. Обоняние, осязание, вкус, уши, глаза, ощущения. Но духовной стороны. Вот как-то мы с вами касались, не успевали, сейчас стрелки часов приходится останавливать. Вы понимаете? И вот ты входишь в этот Иерусалим, там все пропахло его благословением, помазанием, присутствием. И вот тогда 72-й псалом исполняется. «Кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле?» Истаивает, ну, внутренность моя. Вот я жажду к тебе. Это не сентиментальность, и, пожалуйста, и не разнополые взаимоотношения. Пожалуйста. Он говорит, ты понимаешь? Так вот, честь и слава твоя, моя невеста, заключается в том, что... По-другому захожу. Ты настолько обо мне помнила, моя невеста, в смысле Иисуса Христа, ты настолько имела со мной общение, что ты пропахла мною, Иисусом Христом. Понимаете? И вот в этом аромате она приходит, приносит честь и славу, пропахнуть благословенным ароматом своего жениха. Вот это таинство помазания Духа Святого. Вот эти семь духов были помазанием на Сыне Божьем. И этот елей на голове Аарона стекает на бороду, на края одежды. А мы являемся его телом. Значит, это помазание, благоухание должно быть на нас. Почему апостол Павел и сказал, говорит, мы Христово благоухание, честь и слава, которую принести? Читаем. Второе послание Петра, 1 глава, 16-17 стих, читаем его, ну, здесь говорится о том, как отец говорил в адрес сына, а мы сегодня прочитаем это, как этот жених говорит в адрес невесты. Смотрите, что он говорит. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа». По-другому. «Ибо мы сейчас возвещаем силу и пришествие невесты Иисуса Христа». Чтобы было понятно, параллель беру. Значит, отец и сын, а параллель – жених и невеста. Знаете, что получается? «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Потому что сейчас отец что-то скажет о сыне. А теперь это читаем по отношению жених и невеста. «Мы возвестили вам силу и пришествие невесты Иисуса Христа». Дальше. «Нехитро сплетенным басням последуя, но бывшими очевидцами Его величия, будучи очевидцами Ее величия, невесты». Какое величие? «Ибо он, Сын Божий, принял от Бога Отца честь и славу. Ибо она приняла от жениха честь и славу. Когда от великолепной славы, относительно Христа, принесся к нему такой глаз, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А к ней принесся глаз, «Сей невеста моя возлюбленная, в которой мое благоволение». Ну, как? Звучит нормально, нет? Ну, давайте. И вот эту честь и славу невеста Христова должна принять на горе преображения. Когда конец проходящего – это сияние ее лица, ее одежд. И от нее запах, аромат. Ты где была? Я была в общении с моим возлюбленным женихом. Я пропитана Его ароматом. Это называется помышлять о горнем, не о земном. Это называется мы ожидаем наше жительство на небесах. Это называется по евреям, Ной благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Она благоговея приготовила себя для спасения себя в его любви, в его аромате. Ибо он ожидал города, имеющий основание которого художник-строитель Бог. Она ожидала города, вот этого шатра Нового Иерусалима, художник и строитель которого Сын Божий. Здесь говорится в Евреев 11 главе, «И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Потому Бог не стыдится называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город». А она, невеста, в мыслях имела отечество, к которому стремилась. Она чувствовала, что она с того отечества небесного находится здесь на земле. И она стремилась к лучшему, к небесному. Посему жених ее не стыдится ее, называя себя ее женихом, ибо он приготовил ей город. Я Иисус. Послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая утренняя, тире, я жених. И дух, и невеста вот теперь говорят, приди. Так какую честь славу внесет невеста в шатер неба? Вот крупицу мы с вами немножко сегодня имели возможность слышать. Боже, какая мы невеста. Что мы скажем? Боже, но все-таки мы твои сыновья и дочери, дочери и сыновья, и ты наш небесный Отец. Отец за нас отдал Сына Своего. Иисус, ты пролил твою святую кровь. Ты собрал нас, как птица птенцов, под крылья свои. Ты открыл над нами окно неба. Ты побуждаешь наши внутренности к тому, чтобы мы рассмотрели, чем мы платим Тебе, насколько мы верны Тебе, насколько мы любим Тебя, насколько мы помним о Тебе, насколько мы верны в малом, чтобы нам доверить большее. Задуматься не то слово. Слава Богу! Жизни не прервались. Да, потому что с таким сокровищем, которое Бог передает своему наследию, ну, тогда, приведя себя в порядок, ну, а кто привел себя в порядок, благослови Господь. Вот, ну, тогда можно идти навстречу к Богу. Склоняем колени, молимся. Богу нашему слава. Аминь. С благодарностью пред Твоим лицом за это благословение и милость, за то, что Ты наш Бог, Отец. Бывают такие встречи, которые лишают дара речи. Может быть, так сказать. Бывает такая слава, при которой серафимы только одно твердили. Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. И небо полно славы, святости и земля. Разве им было больше нечего говорить? Они в этом сказали все абсолютно. Они сказали о большом благословении и помазании. Они сказали, что от их славы, как они прославляли Тебя, там в небе дом наполнился курениями. Господи, это большое благословение. Там на жертвеннике огонь не спадал, там на небесном жертвеннике. Оттуда Серафим взял уголь жертвенника, небо оттуда, откуда еще? И он к Исаии принесся и сказал, вот за то, что ты признал себя, увидел, какова ты невеста. Ну, позволь так сказать. Вот грех твой очищен, беззаконие убрано. И вот, вот теперь ты можешь слышать, и потом он услышал голос. Кого мне послать, кто пойдет для нас? И сказал, вот я. Боже, и вот мы тоже нуждаемся в таком твоем очищении, убелении. Мы нуждаемся, чтобы как можно больше огонь, позволь так скажу, горел большой огонь благословения вот на наших сердцах. На этом жертвеннике внутренности, в храме внутренности нашей, в доме, в городе, которым являемся мы. Боже, благодарность Тебе за Твое помазание и славу. Благодарность Тебе за благословение. Благодарность Тебе за силу, за действие Твоей благодати. Благодарность, что Ты напояешь каждое мгновение. Благодарность Тебе, что Ты насыщаешь. Господи, слушать бы и слушать, говорить и говорить, и присутствовать пред Твоим лицом. Действительно, у Моисея 40 дней, 40 ночей так пролетело. Скорее всего, он даже их не заметил. И был он там у тебя. И потом у него лицо даже сияло. Господи, чтобы действительно нам пропитаться ароматами неба, твоими ароматами. Позволь так сказать, это не по плоти, это не разнополные вопросы. Это благословение неба. Быть Твоим Христовым благоуханием, невеста Твоя, Боже, благодарность Тебе, что Твое благословение Ты даровал для наследия Твоего. И Ты готовишь и нас. Боже, благослови прославить имя Твое святое жизнью, хождением. Быть верными Тебе всегда, везде и во всем. На всякое время, на каждую единицу времени и пространства. Боже, с благодарностью пред Твоим лицом за славу Твою. Благодарность Тебе за то, что Ты так сильно возлюбил, что послал вот такого жениха, сына своего, который отдал свою жизнь. А теперь, предложивший нам и руку, и сердце, позволь так сказать, предложивший тело свое ломимое, свою пролитую кровь, благодарность Тебе, Боже, за это благословение Твое. Благодарность Тебе, что Ты такой сильный и могущественный, мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе, Боже, благодарность Тебе, наполни Твоей силой, наполни Твоим помазанием. Мы благодарны за движение в купальне сердец наших и Твоего благословения, которое вошло в нашу внутренность. И теперь наши дома, семьи, ну, у кого какое семейное положение, мужья, жены, родители, дети. Господи, Ты знаешь каждого, Ты видишь каждого, Владыка Божий. Благодарности мне, Твоему Святому. Слава Тебе за это благословение. Слава Тебе, что небо опустилось на землю. Действительно, вот в Эльвифиле Ты сошел даже, сошел к наследию Твоему. Так должно было произойти в дни Моисея. Так должно происходить всегда. Ты сказал, что Ты с Отцом сойдешь. Отец, Ты сказал, что Ты с Сыном сойдешь. И войдете, и обитель сотворите. Благодарна за это благословение, чтобы нам принести честь и славу в небесный Иерусалим, скиния Бога с человеками. Благодарность мне Твоему Святому. Боже, Боже, наполни Твоей славой. А мы с большой благодарностью, прими благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.